Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Сегодня мы поговорим на тему, как спасти вашу семью от распада и гибели. 1 Петра 5:8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Библия говорит нам очень ясно, что в эти последние дни Церковь Иисуса Христа будет испытывать на себе страшную ярость исступленного дьявола. Сатана знает, что его время короткое, поэтому он полностью сосредоточен на том, чтобы уничтожить народ Божий. В Откровении 12:12 написано: «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». На кого дьявол направляет свой гнев? Он целится в семьи, как спасенные, так и нет, по всему миру. Он рыкает, как голодный лев, и врывается в семьи, чтобы их поглотить. Он особенно направляет свои силы на разрушение браков, на отчуждение детей, на настраивание членов семьи друг против друга, и его цель проста. Он хочет принести распад и гибель по возможности в каждый семейный очаг. Иисус говорил особенно об этой демонической работе, когда давал характеристику сатане, говоря: «Он был человека-убийца от начала». И в самом деле, против самой первой семьи враг уже замышлял свой разрушительный план. Именно дьявол вошел в Каина и убедил его убить своего брата Авеля. И этот человек-убийца все еще продолжает действовать. Последние несколько лет свидетельствуют об этом ужасными событиями. 4 года назад дьявол овладел 2 подростками в Колорадо и повел их творить разрушение. Когда в адском экстазе убийства эти 2 мальчика ворвались в колумбийскую школу, мир был ошеломлен. Они застрелили в упор одну девочку, когда она стояла на коленях и молилась. Девочку, которую они знали и уважали. Кто еще, кроме сатаны, мог заставить их сделать это? Я думаю сейчас о масштабах того опустошения, которое пришло в семьи как жертв, так и убийц. Там были самоубийства, психические расстройства, разводы, травмированные души детей. Опустошение, принесенное этим событием, до сих пор отзывается неимоверной болью. И у родителей, и у друзей всех, кого это коснулось, это остается незаживающей раной на всю жизнь. Годом позже Кэтлин Хейган, выдающаяся специалистка по урологии, выпускница Харвардского университета, тайком вошла в спальню своих престарелых спящих родителей и задушила их подушками. Ее отцу было 92, матери 86. Хейган после этого прожила в доме еще несколько дней, не обращая внимания на мертвые тела в спальне. Когда ее взяли под стражу, у нее был вид сбитого с толку человека с растрепанными волосами, однако она не выражала никаких знаков сожаления о том, что она сделала. Психологи были в растерянности. Они не могли найти объяснение тому, как могла такая высокообразованная женщина задушить своих родителей и затем заниматься своими обычными делами, как будто ничего не случилось. А каковы были масштабы опустошения, о котором ничего не упоминается в этой страшной криминальной истории? Боль родных и близких, отчаяние внуков, какое страшное опустошение и разорение. Кто, кроме сатаны, мог внушить такой уважаемой женщине убить своих родителей без видимой причины? Несколько лет назад «Нью-Йорк Таймс» напечатала тревожную статью. Она называется так: «Отчаявшиеся родители отказываются от своих детей». В статье сообщалось о том, как толпы отчаявшихся родителей идут потоком в суд Манхэттена на 6-м этаже, чтобы добровольно сдать своих детей в приют. Они просто не могут их больше контролировать. Один отец не мог справиться со своим сыном-подростком после того, как мать его умерла. Другой отец сдал свою дочь-подростка, так как она делала, что хотела, совсем вышла из-под контроля. Судебные исполнители, слушавшие эти дела, были в недоумении. Один судья спросил одну мать, приведшую свою дочь с собой: «Разве вы не хотите забрать вашу дочь домой?» Мать устало покачала головой. После этого дочь стала безудержно рыдать. Но особенно шокирующая была другая статья из новостей, повествующая о новом виде наркомании. Она называлась «Дети принимают наркотики дома с родителями». Сегодня 30% наркоманов говорят, что их посадили на иглу дома их родители, которые пристрастили их к наркотикам. Как вообще, скажите, такое может быть? Эти родители употребляли наркотики в подростковом возрасте. Затем позднее, когда их дети сами стали подростками, родители думали: мы баловались наркотиками, ведь мы выжили. И сегодня у нас все хорошо. Так что для наших детей будет лучше, если они будут колоться домом, чем где-то там на улицах. И лучше, чтобы они узнали, как обращаться с наркотиками от нас, чем от их еще неопытных друзей. Но затем пришел день расплаты. Их дети сели на иглу, и их жизнь вышла из-под контроля родителей. Многие из них ушли из дома и живут на улицах. Они злы на своих родителей, так как у них открылись глаза на то, как они ужасно поступили с ними. И они в отчаянии от того, что их не принимает общество. И теперь их родители в отчаянии, чувствуя свою вину, льют слезы, но уже слишком поздно. Я спрашиваю вас, как мог вообще какой-нибудь родитель поступить так глупо? Они сами навлекли на себя и на свою семью погибель. Кто, как не сатана, мог ослепить им глаза? Творя все эти опустошения, сатана не забыл и христианские семьи. Многие верующие семьи были разрушены хаосом, скорбью и болью. Демоническое опустошение приходит многими путями: через развод, через непослушных детей, через пристрастие всякого рода, но результат всегда один и тот же. Некогда счастливая семья разрывается на части и уничтожается. Я видел это своими собственными глазами в течение 40 лет, когда алкоголики и наркоманы приходили в наши центры работы с наркоманами и на фермы за помощью. Какая была радость видеть, как эти опустошенные мужчины и женщины удивительным образом спасались и освобождались от своих зависимостей. Иисус сверхъестественным образом изменил их и сделал их новыми творениями. Один из вернейших примеров истинного обращения были те случаи, когда молодые юноши и девушки начинали оборачиваться назад и верить, что дьявол украл у них. Они рыдали, когда сжимали в руках потрепанную фотографию бывшего супруга или ребенка или родителя. Будучи наркоманами или алкоголиками, они не боялись потерять семью. Их единственной заботой был алкоголь или наркотики. Но теперь они Они изливались горькими слезами, скорбя по потерянному. Они показывали на фотографию и говорили: «Пастор, это моя жена. Она любила меня, и я любил ее. А это мой сынок. Но я не знаю, где они сейчас. Посмотрите, что я потерял». Это была трагедия. Полное опустошение. В такие моменты особенно ощущаешь разрушительную силу сатаны над этими семьями. На самом деле величайшая трагедия заключалась отнюдь не в изношенных телах наркоманов и алкоголиков, не в их мрачном выражении лица, не в их отрешенном взгляде. Настоящая трагедия состояла в том, что у каждого из них что-то было украдено. У кого супруг, у кого ребенок, у кого будущее. Но самое худшее состояло в том, что у этих детей, наркоманов и алкоголиков, был украден шанс вырасти в благочестивом доме, познать любовь Иисуса, быть любимыми и чувствовать на себе внимание со стороны своих заботливых родителей, учиться на их примере, как жить для Господа. Благодарение Богу, многие из этих бывших наркоманов и алкоголиков были благословлены Богом, и их семьи были восстановлены. Теперь позвольте мне вернуться к заглавию моей проповеди «Как спасти вашу семью от распада и гибели». Итак, в каждой проблемной семье кто-то обязательно должен держаться за Иисуса Христа. Должен быть кто-то, кто молится к Нему, кого Он слушает, кому внимает. И неважно, кто будет этот человек, мать, отец или ребенок, этот человек должен взять на себя ответственность за то, чтобы ухватиться за Христа. И он должен решить сам в себе: «Я не отступлю, пока не услышу слово от Господа». Он должен сказать мне: «Все сделано, теперь иди своей дорогой». В Евангелии от Иоанна мы видим точно такую же семью в кризисе. 4 глава, 46 стих. «В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен». Эта семья была знатная, возможно, из царского рода. Дух смерти видал над их домом, когда родители ухаживали за своим умирающим сыном. Возможно, в доме том находились и другие члены семьи. Возможно, дяди, тети или бабушка и дедушка – или другие дети. И нам говорится, что весь дом тот уверовал, включая слуг, я цитирую, «и уверовал сам», то есть отец, «и весь дом его». Кто-то в этой обеспокоенной семье знал, кто такой Иисус, и слышал о его чудодейственной силе, и каким-то образом слух донесся до этого дома, что Христос был в Кане, в 40 километрах от них. В отчаянии отец сам решил добраться к Господу. Писание говорит нам, он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему. В течение многих лет множество матерей и членов нашей церкви приходили ко мне, плача о своих разбитых семьях. То ли муж ушел из семьи, то ли сын попал в тюрьму, то ли дочь занялась проституцией, чтобы зарабатывать себе на наркотики. Часто мать единственная и последняя надежда на то, что семья прибьется к Иисусу Христу. Поэтому она берет на себя ответственность ходатайствовать, с полной решимостью молиться до тех пор, пока Господь не даст избавления. Она зовет других молиться с ней вместе, говоря: «Нам уже не остается никакой надежды, нам нужно только чудо». Тот царедворец из 4 главы Иоанна имел такую решимость, именно такую. И он пробился к Иисусу. Библия говорит, что он, я цитирую, просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Какой удивительный пример ходатайства. Этот человек отложил все заботы, чтобы искать Иисуса Христа и услышать от него нужное ему слово. И все же Христос ответил ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамения чудес». Что Иисус имел в виду под этим? Он говорил этому царедворцу, что чудесное избавление от болезни не было его самой насущной нуждой. Наоборот, самым первым по возможности вопросом была вера этого человека. Согласитесь, Христос мог пойти в этот дом, возложить руки на умирающего сына и исцелить его, но тогда все, что эта семья знала об Иисусе, заключалось бы в том, что он просто творит чудеса. Христос желал большего для этого человека и его семьи. Он желал, чтобы они уверовали, что он был Бог во плоти, и поэтому он сказал царедворцу, по сути, следующие слова: «Веришь ли ты, что ты у самого Бога просишь об этой нужде? Веришь ли ты, что я Христос, Спаситель мира?» И тот ответил: «Господи, приди, пока не умер сын мой». В этот момент Христос, должно быть, увидел веру в этом человеке. Это как если бы Иисус сказал: «Он верит, что я Бог во плоти», потому что следующим стихом мы читаем, и Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». К сожалению, многие верующие пошли своим путем, не дождавшись даже слова от Господа. Но этот человек возвращался домой полной веры. Он получил слово от Господа, он искал Господа и ожидал его в вере, и он не оставил его до тех пор, пока не получил обещание о жизни. Как написано, он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Итак, следующее. Мы можем плакать за весь мир и при этом не замечать членов нашей семьи, которые погибают во грехе. Считается, что Церковь Иисуса Христа должна быть занята приобретением душ для Царства, и большинство христиан верно совершают это. Мы молимся за погибающие народы, за пробуждение в наших городах, за наших нехристиан-соседей, и я благодарю Бога за то, что Его народ совершает этот жизненно важный труд. И все же, позвольте мне спросить вас, кто постоянно молится за вашего неспасенного отца, мать, сестру, брата, бабушек или дедушек? Молитва за наших близких должна быть самым важным делом нашей жизни, ведь в конце концов ответственность за такую молитву лежит на тех, кому преклоняет ухо Господь, которые имеют достаточно близкие отношения с Ним, чтобы приносить Ему просьбы. Итак, если это не вы, то кто тогда же? Кто будет ревностно молиться за спасение вашей семьи, если вы не молитесь? Может быть, вы говорите себе: «Я свидетельствовал своей семье много лет. Я неизменно свидетельствовал им своим жизненным примером. Они знают, чего я придерживаюсь. Мне теперь остается только верить Иисусу Христу, только доверить их Богу». Да, мы должны верять наших неспасенных родных обличающему Духу Святому. Однако, это не означает, что мы должны оставить настойчивую молитву за наши семьи. Если мы перестаем ходатайствовать о них, то этим, как бы говорим, это безнадежное дело. Веряя наших близких Господу, означает делать как раз прямо противоположное. Если мы по-настоящему верим в то, что Он спасет и освободит их, то мы будем восклицать, как восклицал тот царедворец: «Прошу тебя, Иисус, приди сейчас! Действуй быстро, пока мой близкий человек не погиб навсегда!» Только наступательная, ревностная молитва может помешать планам сатаны разрушить нашу семью. Вялым, в полсердца молитвам не сокрушить его твердынь. Мы должны выйти из замкнутого круга только наших забот и взяться серьезно за молитву. И мы должны воззвать ко Христу до тех пор, пока не придет к нам Его Слово. Когда Христос ходил у берегов Тира и Сидона, в Евангелии от Матфея мы читаем: «Женщина-хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“». Сатана вошел в семью этой женщины и завладел ее дочерью. Слово «жестоко» здесь происходит от корневого слова, означающего «совращена». Другими словами, эта девушка была порочной, злой, водимой сатаной. Однако мать ее порочной не была. Даже несмотря на то, что она была язычницей, она верила. Ведь в конце концов она обратилась к Иисусу как к Господу Сыну Давидову. Фактически она говорила: «Ты Спаситель, Божий Мессия». Но тогда возникает вопрос: как сатана получает доступ к детям верующего? Как завладевает он детьми, живущими в благочестивой семье? Возможно, вы являетесь родителем-христианином. Вы воспитывали своего ребенка в церкви и сделали все возможное, чтобы показать ему правильный путь. Но теперь, спустя годы посещения воскресной школы и слышания помазанных Духом Святым проповедей в церкви, он охолодел и стал равнодушным к тому, что от Бога. О том, чтобы служить Иисусу Христу, он даже не думает. И вы удивляетесь, как это могло случиться. Много лет я видел, как это происходило со многими детьми-служителей. Множество этих молодых людей пришли к нам в центре реабилитации наркоманов после попадания в зависимость. Они воспитывались в благочестивых семьях, но затем каким-то образом они вдруг испортились. И жизнь стала направляться демоническими силами, и они пристрастились к наркотикам, алкоголю, порнографии, проституции. Возможно, слыша эти слова, у вас невольно вырвался вдох облегчения, и вы подумали: благодарение Богу, что это не мой сын или не моя дочь. У меня хорошие дети, я старался воспитывать их в страхе и познании Господа. Они знают правильный путь. Такие родители имеют право быть благодарными. Но при этом они никогда не боятся того, что их ребенок станет теплым по отношению к Иисусу. А по словам самого Христа, быть теплым – такое же страшное состояние, как иметь демоническую зависимость. Когда Христос предупреждал: «Я извергну тебя из уст моих», Он не имел в виду наркоманов. Он обращался к теплым верующим в Его церкви. Он знает, что теплые духом может усыпить любого верующего, и тот впадет в демонические искушения из ада. Ваши дети могут быть добрыми, вежливыми, хорошо воспитанными. Они могут сторониться плохой компании, уважать старших и быть морально чистыми. Но если они не отдают все свое сердце Иисусу, все сердце любви к Богу, если они просто плывут по течению в духовном смысле, то они в опасности. Видите ли, любой ребенок, воспитанный в верующей семье, уже является первейшей мишенью для сатаны. Дьявол гоняется за теми семьями, которые наиболее ревностны в их любви к Иисусу. А теплость духа вашего ребенка только сделала работу врага более легкой. Он доволен тем, настолько просто, оказывается, поймать вашего сына или дочь в рабство греха. Даже самые преданные христиане, включая служителей, могут быть слепы и не видеть той ловушки, которую сатана приготовит для их духовно-пассивных детей. Враг постоянно ищет способа задуть даже самую малую искорку духовной жизни в них. Я призываю вас, родители-христиане, не позволяйте дьяволу касаться вашего ребенка. Падайте на колени в молитве ежедневно. Окружайте вашего ребенка ходатайственной молитвой. Бог дал вам силу вывести их из их теплого состояния. Когда мои дети были подростками, я думал, что смогу просто любовью ввести их в Божье Царство. Я говорил себе, я буду всегда рядом с моими детьми, я буду для них другом. Мне просто нужно иметь всегда контакт с ними, чтобы они могли говорить мне о своих нуждах. Затем однажды мой старший сын Гэри пришел домой из школы весь в слезах. Он прошел прямо в свою комнату и бросился на кровать. Когда я спросил его, что-то не так, он ответил: «Папа, я не верю, что Бог есть. Это все миф». Я узнал тогда, что даже вся любовь в мире не сможет противостать этой демонической атаке, что просто наличие контакта с сыном не решит эту проблему. Я не мог тогда просто сказать тебе: «Это всего лишь трудности роста. Перестань, это все пройдет. Он хороший мальчик, и он знает, что я его люблю». Нет. Мне нужно было сразу вступить в схватку с тем, что, как я видел, происходило предо мной. Сатана пытался лишить моего сына его истинной горячей веры. Я видел, как мой сын отдал свою жизнь Иисусу в возрасте 5 лет, и я знал, что его вера была драгоценна. И теперь враг пришел за этой верой. И он пытался использовать сомнение и неверие, чтобы уничтожить ее. Фактически, сатана целился в самую сердцевину нашей семьи, в наше упование на Христа. Я знал, что у меня был только один выход. Я пошел в свою молитвенную комнату. Я закрыл за собой дверь, пал на лицо и настроился на сражение. Я твердо решил: «Сатана, ты не получишь моего сына». С этого дня я кричал Господу о моем сыне. Я умолял: «Господи, избавь моего сына от лукавого». Та перемена, которая в конце концов произошла в моем сыне, случилась не за одну ночь и не за неделю и даже не за месяцы. Он все еще боролся со своими сомнениями, но пришло время, когда вера моего сына в Иисуса Христа была восстановлена. У каждого из других моих 3 детей были свои неповторимые испытания веры. Но так же, как и с Гэри, Господь сохранил всех остальных 3 моих детей в их испытаниях. Как и их брат, они также выросли и стали искренне любящими Иисуса и служителями в церкви. И все мое ходатайство за них тогда не прекращалось. И теперь моя жена и я дружно молимся вместе с нашими уже взрослыми детьми за наших 10 внуков. Итак, следующее. По всей видимости, Христос просто игнорировал мольбу этой матери. Та женщина с больной дочерью упорно добивалась Иисуса Христа. Наконец, ученики сказали своему учителю: «Господи, отпусти эту женщину, чтобы избавиться от нее. Сама она не перестает беспокоить нам». Обратите внимание, каков был ответ Иисуса на мольбы этой женщины. Но он не отвечал ей ни слова. Очевидно, Христос игнорировал всю ситуацию. Зачем он поступил так? Ведь мы знаем, что наш Господь никогда не был глух к воплям искренне верующего в Него. Дело в том, что Иисус знал, что история с этой женщиной будет передаваема каждому последующему поколению, и Он хотел открыть истину всем, кто будет читать эту историю. И поэтому Он испытывал цепкость веры этой женщины. Когда Он, наконец, заговорил с ней, Он сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Другими словами, Христос говорил: «Я пришел спасти иудеев. Зачем же я буду растрачивать их Евангелие на проповедь язычникам?» После такого заявления многие из нас просто ушли бы. Но женщина не отступила ни на йоту. Состояние ее дочери для нее было делом жизни или смерти. И она не собиралась отстать от Иисуса. Она не собиралась оставить его в покое, пока он не даст ей, что ей было нужно. Я спрашиваю вас, как часто вы сдаетесь в молитве? Сколько раз вы уставали и успокаивали себя, рассуждая так: «Я искал Христа, я молился и вопрошал, и все безрезультатно». Но было ли это для вас делом жизни или смерти? Действительно ли вы искали Господа всем вашим сердцем, душой, разумом и силой, зная, что нет другого источника? Посмотрите, как эта женщина ответила. У нее не было ни претензий, ни обвинений к Иисусу. Она не говорила: «Зачем ты меня отвергаешь, Иисус?» Нет. Писание говорит нам обратное. Я цитирую: «Она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“». Что последовало дальше, даже трудно читать. Иисус еще раз отказал этой женщине. Но только теперь ответ его был еще жестче и еще резче. Он ей сказал: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Нам важно понимать, что верующие иудеи того времени считали, что язычники в Божьих глазах не выше псов. Конечно же, Иисус не принимал этого, Он никогда не относился просиски ни к одному творению Создателя своего Отца. Но Он знал, что эта женщина знала об этом отношении иудеев к язычникам, и опять же, Он испытывал ее в этом. Теперь мать ответила Ему так: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Какой невероятный ответ! Эта решительная женщина не собиралась отступать в своем преследовании Иисуса Христа. И Господь похвалил ее за это. И Иисус сказал ей: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Возлюбленные, нам не нужно довольствоваться крохами. Нам обещана вся благодать и милость, какая нам понадобится для наших жизненных кризисов, включая любое трудное положение в наших семьях, как спасенных, так и не спасенных. Нам предлагают смело подходить к престолу Христа с доверием, и мы должны полагать у ног Его всякую нашу нужду, будь это неверующий родитель или непослушный ребенок. Мы можем не видеть, как у каждого нашего близкого человека будут налаживаться отношения со Христом или как произойдет в их жизни обращение к Господу. Но мы можем воздвигнуть вокруг них мощные защитные стены, чтобы остановить их падение в ад. Мы можем силой молитвы низвести на них обличение и возвести вокруг них ограждение. Мы также можем молиться, чтобы Бог посылал людей в их жизни, чтобы они свидетельствовали им. И все же, об одном я могу заверить вас. Все это никогда не произойдет, если мы просто отдадим все это судьбе. Мы можем пытаться убеждать самих себя: «Мне теперь осталось только все предать в руки веры». Но это ложное алиби. Все, что оно делает, это только удерживает нас от проливания духовного пота и духовного труда ходатайства за души наших близких. Я призываю вас, пусть следующие слова станут вашей молитвой. «Господь, если кто-нибудь из моих близких погибнет, то это не потому, что я не молился за них, и не потому, что я успокоился в уповании на работу Духа Святого в их жизни, и это будет не потому, что я не плакал о них. Чего бы мне это ни стоило, я буду продолжать вести ходатайственную борьбу за них, пока кто-нибудь из нас не уйдет домой к тебе. Аминь». Thank you. На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ведущий программы Сергей Клешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в программе, переведены международным служением «Новая жизнь». Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019, Москва, абонентский ящик 106. Программа «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!